Но я ошибся. Не прошло и четверти часа, как мы покинули банк. Проверка слитков была практически мгновенно осуществлена, а с заполнением соответствующих документов и вовсе почти не было возни. Помощник управляющего просто воспользовался принесенной из архива формой с моими данными, теми, что были переданы ранее из кельмского филиала банка. Оказывается, сведения обо всех клиентах, хоть единожды оперировавших суммами более чем в 500 золотых ролда, в обязательном порядке уходят в центральное отделение первого городского банка, а оттуда еще и в казначейство. Так что персона я и в банковских кругах оказывается широко известная. «Еще мне нужно в какую-нибудь книжную лавку заглянуть», — сообщил я Кейтлин, когда мы взобрались на лошадей. «Хочу пару книг прикупить». «Зачем?» — удивленно посмотрела на меня леди и с некоторым превосходством сообщила. «У нас дома отличная библиотека. Не во всякой букинистической лавке столько книг найдешь. Там их читать, не перечитать?» «Нет, лучше я сам куплю нужные книги», — подумав, помотал я головой. «Ибо нельзя исключать вероятность того, что необходимые мне произведения, как назло, куда-нибудь запропастятся из домашней библиотеки Дименс, и я так и не узнаю, в чем заключается подвох с ритуалом посвящения в рыцари». Спорить леди не стала, лишь пожала плечами и тронула коня, понуждая его сдвинуться с места. И поехали мы следом за столичной штучкой к известному ей логову букиниста. Книги хоть и начали уже печататься в империи вовсю, до сих пор являются довольно престижным и дорогим товаром, что по карману лишь толстосумам. Потому и лавки книжные располагаются чуть ли не рядом с ювелирными. И все в центре, понятно, городов. Так что ехать нам далеко не пришлось. Всего-то в полутора кварталах от банка нужная лавка нашлась. Оставив лошадь у коновизи, подле огромных окон, украшенных цветным витражом с изображением раскрытой книги, я легко взбежал на невысокое крылечко и толкнул лакированную дверь. Переливисто зазвенел колокольчик, подвешенный изнутри над проемом, и я очутился в волшебном сумеречном мире книг, коими было буквально заставлено все пространство небольшой лавки.
«Чем могу быть полезен, молодой человек?»
С любопытством уставился на меня из-за прилавка тощий старичок, протерев бархаткой махонькие круглые очки и нацепив их на нос. «Мне нужна такая книга, в которой рассказывалось бы о правах и обязанностях рыцарей, их обетах, ну и всем таком прочем». Отмерев и прекратив восхищенно разглядывать разложенное по полкам переплетенное богатство, поведал я торговцу о своей нужде.
«Минутку», — попросил старичок и направился к дальнему стеллажу.
Кряхтя взобрался по приставной лесенке на самую верхотуру под потолок и начал там копаться. И нарыл что-то. Пару толстенных фолиантов снял, на прилавок положил и обратно по лесенке вскарабкался. И так 6 раз. «Да...» Только и смог вымолвить я, и, почесав в затылке, озадаченно уставился на лежащую передо мной немалую стопку здоровущих книг. «Да что там, каждую вторую можно смело использовать вместо щита». А зашедшая следом за мной в лавку Кейтлин тихонько засмеялась.
«Вот...»
Вытянув откуда-то снизу еще одну книжущу в толстом кожаном переплете с золоченым тиснением, книготорговец бухнул ее на столешницу передо мной. Любовно погладив обложку, прочитал.
«Малый рыцарский кодекс с замечаниями и пояснениями от цера Людвига Неоспоримого».
Осторожно придвинув к себе тяжеленный, как каменная плита, фолиант, я раскрыл его. Листнул несколько раз. Оглавление быстренько проглядел. 2980 страниц? У меня вытянулось лицо, но, пересилив себя, я еще дальше книгу пролистал, да непосредственно текста. И, прочтя пару абзацев, выдержанных в пафосно возвышенном стиле, не понял толком ничего. Одни пространные фразы ни о чем.
«Вот, здесь все изложено чуть попроще».
правильно истолковав выражение моего лица, мигом придвинул мне другую книгу старик.
«Имперское рыцарство. Быль и небылицы. Или и вот еще. Вся правда о рыцарских обетах от сэра Ульриха, прозванного Мечеломом».
Он потянулся за следующим фолиантом. С тоской посмотрев на толстенный переплет книжищи, я ее и открывать не стал. Покосился на кусающую губки девушку, пытающуюся удержаться от смеха, вздохнул и махнул рукой. «Заберу все». «Ну а что делать? Надо вникать в суть рыцарства, пока не поздно, ибо сюрпризы я страсть как не люблю. Жаль вот только, что, учитывая объем предстоящего чтива, поспать мне сегодня явно не удастся. Тот факт, что за 11 книг мне пришлось отвалить аж 200 монет серебром, еще добавил негатива, и потому из букинистической лавки я вышел совсем смурной, в отличие от развеселой Кейтлин. Ее, похоже, только забавляли мои проблемы. Нехорошо потешаться над своим будущим супругом, ворчливо заметил я, кое-как пристроив на коня связку своих покупок.
«О чем ты, Стайни?» — искусно разыграла удивление леди.
«О том», — буркнул я, кивнув в сторону хорошо видимого отсюда высокого тонкого шпиля главного лайдекского храма. Кейтлин, бросив взгляд в указанном направлении, аж передернулась, а ее смех тут же оборвался.
«Зря ты так, Стайни, ой, зря!»
— грозно засопела помрачневшая девушка, выдержала многозначительную паузу и, через силу улыбнувшись, ласково обратилась ко мне.
«Теперь едем домой, мой дорогой?»
И тихо-тихо добавила со все той же милой улыбкой на устах.
«А то, боюсь, пришибу тебя прямо здесь и испорчу весь подготавливаемый сюрприз».
Никто не расслышал ее, кроме меня. Но я сделал вид, что тоже на ухо туговат, и просто расцвел. «Да, дорогая, конечно же, едем». Кейтлин скривилась. Не то от моего ласкового обращения, не то от непередаваемого одушевленного тона. Гневно сверкнув глазами, девушка отрывисто бросила:
«Тогда вперед!»
Наша кавалькада, не обремененная более возом, стремительно пронеслась по улицам и влетела на территорию дома, дворца Дименс. А там нас уже дожидались. Посыльные из дворца, с просьбой Его Величества выставить добытую несравненной леди Кейтлин Дименс драконью голову на всеобщее обозрение на центральной площади столицы. Еще один парнишка из имперской канцелярии с официальным уведомлением для меня о необходимости присутствовать на завтрашней церемонии награждения. Священник в новенькой сутане и 3 немолодых уже рыцаря в облегченных парадных доспехах. Эта четверка прибыла, чтобы припроводить меня в ближайшую церковь, где я должен провести следующие сутки перед посвящением. Бросив растерянный взгляд на связанную бичевой стопку книг, которые тащил с собой, я попытался вытребовать себе час-другой времени на улаживание насущных дел. Но никакие мои отговорки на убеленных сединами рыцарей не подействовали. Сказали, что и так на поводу обстоятельств идут, ибо по обычаю не сутки я должен в церкви заперти сидеть, смиряя постом и молитвой грешную плоть и непокорный дух, а целых 3. Единственное, разрешили на 5 минут задержаться, дабы примчавшийся по зову леди портной успел с меня мерки снять. А насчет рыцарских правил и обетов обещали по дороге просветить. Пока портной вокруг меня с полосатой веревочкой-линейкой бегал, да что-то быстро-быстро в блокнотик записывал алхимическим карандашом, я все думал, крепко думал, о том, не плюнуть ли мне на это рыцарство. Конечно, мне край как нужен переход в благородное сословие, но вот подготавливаемый моей невестой сюрприз... В конечном счете решающей стала елейная фраза стервочки Дименс, с улыбкой осведомившейся у меня, не хочу ли я отказаться от предстоящего посвящения и нанести таким образом оскорбление самому императору, который лично принимает решение о том, достоин ли представляемый к государственной награде человек высочайшего звания рыцаря. Решив, что со взбрыками своей невесты я еще как-нибудь разберусь,
А вот гнева нашего государя могу и не пережить. Я быстренько засобирался в церковь. А то реально нехорошо может выйти. Ведь если не хотел становиться рыцарем, сразу надо было говорить. Еще когда вопрос о ходатайстве поднимался, а не отказываться за день до торжественной церемонии. Сопровождающие мои к тому же нормальными мужиками оказались. Ни чванясь и ни чинясь, просветили молодого собрата о рыцарских традициях. Все как есть обсказали. И я чуть успокоился, выяснив со всей определенностью, что никакие обеты или правила не помешают мне сочетаться законным браком с Деменс. Посвящение в рыцари не отменяет взятых ранее на себя обязательств, и никакие клятвы не могут идти с ними вразрез. То есть я даже обет безбрачия дать не могу, так как по факту помолвлен с Кейтлин. На порог крохотной церкви, что расположилась где-то на окраине Лайдека и где мне предстояло провести ближайшие сутки, я ступил с легкой душой. А бес, понятно, испарился еще прежде, чем я шагнул на освященную землю. Чуть подпортила настроение долгая беседа-исповедь с местным святошей. Жуть, какой въедливый и дотошный тип попался. Если бы не смягчившее его упоминание о звезде света, коей я был награжден, чувствую, вывел бы меня отец Петер на чистую воду. Я аж вспотел, пока лихорадочно выворачивался из липкой паутины хитрым образом построенных вопросов. Не иначе до принятия сана святой отец долгие годы в управе дознания лямку тянул. Но все рано или поздно заканчивается. Подошла к концу и исповедь. И оставили меня почти одного, под присмотром лишь тройки старых рыцарей, молиться в одной рубахе и портках подле алтаря, стоя на коленях да на ледяной каменной плите. Впрочем, это не самое сложное испытание из тех, что выпадали в моей жизни, так что перенес я его легко. Стой себе да стой, молитвы под нос бормочи, жди, пока наступит следующий день. Ни холодящей душу опасности, не безнадёги, как в клете подземелья у темного магистра. Я даже подняться на ноги смог без чьей-либо помощи, когда минула ночь и наступил следующий день. После всеночного бдения меня доставили обратно в дом Деменс. Правда, лишь для того, чтобы я переоделся в новенькую одежду, да водички хлебнул. А потом сразу во дворец сопроводили, где мне пришлось вместе с остальными награждаемыми репетировать предстоящее торжественное действо под руководством церемониймейстера в течение 3 долгих часов, за время которых мы все чуть попривыкли к роскошному убранству огромного зала и перестали ошалело коситься на золоченую лепнину, натертый до зеркального блеска белоснежный мраморный пол и сверкающую хрусталем люстру под потолком размером с приличный дом. Затем с полчаса нам дали отдохнуть и напоили настоянным на травах вином, после чего все внезапно сделались спокойными, как элефанты. Перестал проявлять волнение даже самый молодой награждаемый среди нас, паренек лет 13. Явно чем-то успокаивающим опоили, чтобы кто-нибудь от излишней нервозности церемонию не сорвал. Настенные часы в небольшом зале, куда нас отвели передохнуть, гулко пробили 7 раз. И началась такая суета. Еще раз нас заставили всю церемонию повторить, все полагающиеся слова проговорить, 3 раза о недопустимости самовольного обращения к его величеству предупредили, всех проверили на предмет каких-либо небрежностей в одежде и расставили по местам, после чего открыли боковую дверь в церемониальный зал, и он начал заполняться приглашенным людом. Удачно, что мне тоже досталась чарка успокаивающего напитка, а то бы я не сдержался и хлопнул себя по лбу, когда увидел среди входящих Вельда, Роальда и Тьера Фосса. Ну как я мог забыть о том, что на вручение высочайших наград обязательно приглашается по человеку из числа друзей награждаемого, сослуживцев и уважаемых людей из его родного города или села? Рыжий как увидел меня, так сразу заулыбался, да чуть руками не замахал, и явно вознамерился рвануть ко мне, чтобы по своему обыкновению ткнуть кулаком в бок. Хорошо, Рольд его удержал, а то выпер бы Вельда, зашикавший на него церемониймейстер. Пока я разглядывал друзей, в зале объявилась леди Кейтлин со своей сестрой леди Каталиной и ее детьми. Тоже поддержать меня пришли. А спустя еще минут 10, после того, как дворцовые слуги и охрана навели идеальный порядок в церемониальном зале, началось торжество. Все замерли, замолкли и принялись его величества дожидаться, о скором появлении которого громогласно возвестил стукнувший посохом по полу разодетый в пух и прах старший церемониймейстер.
Наш государь оказался довольно немолодым уже человеком, с аккуратными усами, бородкой и серо-стальными, постоянно прищуренными глазами. Волевое лицо, твердая поступь и распространяемый повсюду магнетизм власти. Даже будь он одет не в самый-самый золоченый мундир в зале, спутать властителя с кем-то другим невозможно. Пока я разглядывал императора, церемония пошла своим чередом. В первую очередь, как обычно, стали раздавать самые малозначимые награды. Ну, относительно малозначимые, конечно. Высочайшие ордена и медали. Стражи империи первой степени, к примеру, одному седому служаке на грудь навесили. Дошла очередь и до меня. «Тьер Кэрридан Стайни из Кельма, паладин Святой Церкви», — возвестил церемониймейстер. Словно очнувшись от дурмана, я вышел из строя награждаемых и очутился всего в ярде от императора, благосклонно взирающего на меня. «За беспримерную храбрость и доблесть, проявленные на страже интересов империи и ее добропорядочных граждан, вы посвящаетесь в рыцари!» Парнишка Паш шустро подал императору лежащий на бархатной подушке меч в золоченных ножнах. Его величество велел мне, аккуратно вынимая клинок белой стали. «Преклони колено, будущий рыцарь!» Бум! Бум! Резко вырвали меня из власти сладких-сладких сновидений глухие мерные удары чего-то, бьющего по дереву. «Что за...» — отчетливо раздраженно вопросил я, с трудом разлепляя сами собой смыкающиеся глаза и отчаянно зевая. «Кэрридан, вставай!» — донесся до меня до боли знакомый голос Руальда, завсегда заходящего за мной перед нашей сменой, дабы я на службу не проспал. «Ага, сейчас», — уже осмысленно встрепенувшись, откликнулся я, подрываясь с постели. Да сразу же и замер, возрившись расширившимися до предела глазами на пару восхитительно красивых девушек, возлежащих рядом со мной, абсолютно нагих, светленькую и темненькую. Да и комната явно не моя, апартаменты какие-то шикарные. «Ну, долго ты еще там?» — требовательно вопросил из-за двери Рольд. «Да-да, иду», — торопливо отозвался я и судорожно сглотнул. Никак у меня не выходило взять в толк, где же я очутился и какого демона я в сапогах с золочеными шпорами, при том, что ни штанов, ни портков на мне нет. «Ты бы поторопился, что ли?» — насмешливо посоветовал Рольд. И, как мне показалось, с некоторым ехидством сообщил. «А то леди Кейтлин внизу рвет и мечет». «Грозится спалить тут все к демонам, и останется тогда наша столица без одной из ее главных достопримечательностей». «О-о-о!» Хлопнув себя раскрытой ладонью по лицу, коротко простонал я. Враз ведь память вернулась. Вспомнилось все, и вчерашняя церемония награждения, и последовавший за ней бал, и небольшой загул с друзьями по случаю моего посвящения в рыцари, и то, как я повел их по Лайдеку. Столичные достопримечательности показывать, пока не добрались мы до салона Жустин, где и закончилось наше краткое путешествие, ибо изрядно пьяный Вельд уперся рогом и ни в какую не желал этот изумительный цветник покидать. Ну и меня посетила мысль о том, что неплохо было бы оторваться от души со здешними красотками в целях борьбы с дикой жаждой обладания, что захлестывает меня при каждом взгляде на свою несравненную невесту. Что-то больно ткнуло меня в икру левой ноги. Порывшись под покрывалом, Я вытащил небольшую книжицу в серебряном окладе. Рыцарский кодекс, врученный мне вчера на церемонии вместе с мечом, золоченым поясом и шпорами. Нахмурившись, я перевернул рыцарскую книжку, что размером была с мою ладонь, и лицо мое немедля разгладилось, едва взгляд наткнулся на очерченную ногтем фразу. «А того недостойного, что увидит в другом рыцаре не товарища по оружию, а сообщника для утех постельных, да об удовлетворении своей похоти с ним помыслит, бить батагами нещадно, пока здравость не вернется к нему». «Ну, стерва!» — восхищенно выдал я, покачав головой. «Меня же, получается, по десятку раз, а то и по два в день батагами охаживать надо было бы, сложись все по замыслу моей замечательной невесты. Ибо смотреть на нее, не питая никаких таких чувств, невозможно. И не важно в данном случае, что она девушка, а кодекс писался исключительно для мужчин. Под меня его никто переделывать не стал бы. Хорошо, что Кейтлин в рыцари не посвятили. То-то у нее так личико вытянулось, когда император в конце церемонии ее к себе призвал, дабы наградить, не откладывая заповергнутого магического дракона баронским титулом да землями. Она даже возражать его величеству осмелилась. Повезло, что он и слушать не стал лепет Дименс, что ей, дескать, и скромного посвящения в рыцари будет достаточно. А все потому, что крючкотворы из императорской канцелярии нарыли один приличествующий случаю закон. Если прежний владетель земель в течение длительного срока не может исполнять свои обязанности по их защите, то титул и лен передаются тому, кто с этим делом справляется. Вот и отошло Кейтлин баронство, которое она обезопасила от магических драконов. «Кэр, да быстрей же!» — крикнул Руальд. «Вам говорят, сегодня аудиенция у императора назначена». После эдакого известия я моментально очнулся и заметался по комнате, собирая разбросанную одежду и лихорадочно натягивая ее на себя. Минуты не прошло, как полностью оделся и выскочил в коридор, едва не сбив при этом стоящего за дверью Рольда. «Ты не шутишь насчет аудиенции?» — выпалил я на ходу. «Да кто же такие шутки шутит?» — удивился Рольд, ловко уклонившись от столкновения со мной, и торопливо добавил. «Не зря же леди Кейтлин сама примчалась за тобой». «Идем тогда», — решил я, направляясь к лестнице. Сделал с десяток быстрых шагов и замер, как вкопанный. Обернулся и спросил у чуть не врезавшегося мне в спину Рольда. «А рыжий где?» «Должен быть уже внизу», — успокоил меня Рольд. «Я за ним девицу какую-то из местных отправил». «А, ясно», — кивнул я, резко срываясь с места. Секунд 20 времени, и я уже на улице, щурюсь от яркого солнышка, бьющего прямо в глаза. «Один». Ибо Рольд сильно отстал от меня в пути. На крыльце стоит блаженно улыбающийся Вельд. Его, похоже, нисколько не беспокоит головная боль, которой он, несомненно, должен маяться, судя по количеству выпитого вчера им вина. А чуть дальше расположились Ильма с Тарией, а за ними сверкающая черными-причерными глазами Кейтлин, нарядившаяся по своему обыкновению в возмутительный замшевый костюм, так прекрасно подчеркивающий красоту и стройность ее восхитительно длинных ножек, так четко обтягивающий прелестные округлости, в которые они переходят, так изысканно выделяющий тонкую талию и превосходной формы грудь. Я сглотнул слюну и спустил преисполненный горечи вздох. Ведь хватило одного взгляда на эту обольстительную суккубу, всего одного, чтобы жажда обладания, пребывавшая после бурной ночи с девочками Жустин в каком-то сладостном умиротворении, вновь захлестнула меня с головой. Неимоверным усилием воли задушив возникший порыв души без промедления шагнуть к демонице, обнять ее крепко и страстно поцеловать, а потом и к чему-нибудь посущественней перейти, я отвел взгляд от пребывающей в гневе, а от того особенно красивой девушки. Потупился. Развел руками и расстроенно вздохнул. Не помогло. Сбитая с толку Дименс целое долгое мгновение молчала, осмысливая сказанное мной. Громко фыркнула, к круто развернулась и с гордо поднятой головой устремилась к своему коню, бросив при этом на ходу через плечо: «Пошевеливайся! Через 2 часа мы должны быть во дворце!» «Ну, хоть без огнешаров обошлось», — с облегчением подумал я. «Себя-то не жалко. А вот оставить нашу столицу без столь выдающейся достопримечательности, как салон Жустин, было бы нехорошо». «Вы это, не теряйтесь пока», — обратился я к Роальду и Вельду, вскакивая на подведенного мне Джигаром коня. «Сейчас я с делами разберусь, да вернусь. Разговор есть». «Так, может, мы тогда тебя здесь и дождемся?» — тут же предложил обрадованно вскинувшийся Рыжий. «На постоялом дворе мы будем», — перебил его Роальд, цапнув моего приятеля за ворот и стащив с крыльца борделя. «Лады», — торопливо кивнул я и помчался следом за устремившейся вперед по улице кавалькадой. Конечно, мы не сразу отправились во дворец. Сначала сделали остановку в доме Дименс, где меня ожидали ванна, завтрак и еще один новенький костюм. На сей раз не такой строгий и выдержанный в более светлых тонах. А моя невеста сменила штаны, курточку и мужского фасона шляпу на золотистое платье и женскую шляпку. На аудиенцию-то мы отправились не верхом, а в роскошной лакированной карете с гербом. К моменту самой встречи с государем я окончательно пришел в чувство. Перестали давить на голову 2 бессонные ночи и праздничные возлияния. Хоть и пил я только одно легкое игристое вино, что практически не пьянит, но на неприятных последствиях его потребления это не так сильно сказывается, как того хотелось. Так что поначалу и взгляд у меня был чуть замутнен, и башка немного трещала, но вот наконец все прошло. Правда, взамен одолела дикая жажда, отчего самым завораживающим предметом обстановки в небольшой богатой зале, где мы пребывали, для меня стала большая резная ваза из прозрачного хрусталя с живыми цветами, наполненная почти доверху водой. Сидел я, в общем, на резном стуле с мягким сиденьем и с непередаваемой тоской пялился на эту вазу. Размышлял о том, что сделает со мной Кейтлин, если я сейчас на глазах у пары застывших возле дверей гвардейцев из этой посудины напьюсь. Спасло меня только появление императора, размашистым шагом вошедшего в залу. Мы тотчас подскочили со стульев. «Леди Кейтлин», подойдя к нам, приложился к прелестной ручке девушки правитель и с улыбкой заметил, обращаясь к присевшей в реверансе леди: «Вы, как всегда, бесподобны».
«Спасибо, Ваше Величество», — спокойно поблагодарила моя невеста.
«Сэр Кэрридон», — коротко кивнул государь, изобразившему поклон мне. —